Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Марией Панишевой о проекте по увековечиванию памяти тружеников Нижнетагильского уральского танкового завода номер 183 «Моя история в книге памяти «У станка как на фронте». У меня в гостях вновь заместитель руководителя Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории» Мария Панишева. Здравствуй, Мария.
Здравствуй, Рита.
Сколько человек трудится над этим? Кто вам помогает? Ну вот, кто трудится, сидит в архивах?
Ну, в архивах сидеть особо некому, этим занимаюсь я. Наталья Петровна Бортнова – это художница нижнетагильская. Ее папа фронтовик, мама тоже, кстати, воевала на фронте. Вот, где они, в общем-то, и познакомились, насколько мне известно. Она взяла на себя вот этот труд по заполнению книги. На данный момент ей уже 70 лет. Это не стало преградой для ее труда. Потому что в Нижнем Тагиле, Нижний Тагил не Москва, не Екатеринбург. Найти каллиграфа достаточно сложно. Вот. А работать нужно в связке, видеться постоянно. Поэтому какой-то вариант Екатеринбург или какой-то еще более масштабный город отпал сразу. Но вот видите, храм не смог найти за долгие годы. С 3-го года книга пролежала, по 21-й, пустая, в шкафу.
Но это редкая профессия. Специальности каллиграф. А вот детей, которых вы говорите, детей, подростков, ты говоришь, студентов привлекаете, они откуда?
Например, у нас в проекте была такая девушка, надеюсь, что она к нам, с нами еще не расстанется, Юлия Андреенкова. Она была школьницей, написала, у нас проходил конкурс эссе, как раз посвященную труженикам Уральского танкового завода и танки. Ну, можно было написать либо о танкисте, либо о труженике Уральского танкового завода. Рассказ такой красивый, художественный, небольшого объема. И за лучшие работы мы авторов награждали. И вот одна из победительниц была Юля. Она училась, насколько я помню, тогда в 10 классе, ей было 15 лет, но в школу 6 лет пошла. Очень 6 лет. И сейчас она оканчивает второй курс Нижнетагильского НТГСПИ. Я не помню, как точно называется этот факультет, но она на учителя истории, и вот архивный работник, учитель истории в этой сфере собирается работать. И вот еще учась в 11 классе, она поучаствовала в расшифровке как раз первоисточника нескольких страниц. И после этого сказала, я все-таки решила, я буду поступать в НТГСПИ на исторические... Можно так скажу? Исторический факультет. Мне, я не знаю, как там это точно называется. Вот. Это был первый подросток, который был нами привлечен к расшифровке первоисточника. Потом студенты как раз этого факультета, Ольга Васильевна Рыжкова, руководитель их, это было в 21-м году, она привлекла к расшифровке небольшого объема страниц своих студентов, они поучаствовали, попрактиковались. А затем ребятки из РГППУ, ну, так уже третий курс, я так понимаю, ребята не первых курсов студенты участвовали в этом, РГППУ и УРГПУ. И, да, они участвовали, историки, в расшифровке... исторические факультеты, архивисты, в расшифровке вот этих страниц. Но, к сожалению, некоторые ребята очень ответственно отнеслись, а некоторые, можно я это скажу, не озвучивала еще нигде, отнеслись так, что, знаете, из головы просто. Я потом это обнаружила, я была в ужасе. Мне пришлось как учительнице перепроверять даже и хорошо сделанную работу, чтобы не было приписок. Вот кто-то, видимо, хотел получить зачет, не знаю, будешь ли это брать, в эфир, но кто-то хотел получить зачет и из головы торопился, написал, просто вот сочинил. Где-то взял.
Какие-то данные, да?
Да, формулировки с других мест взял. Это
уже
ужасно.
Очень важный такой штрих вот сейчас.
Это современная
молодежь.
Мы же
говорим об отношении к истории, да, вообще. Вот,
к труду.
Как знать свою историю, к труду и вообще как пишется история. То есть вот да. Это же очень тоже показательно.
Я бы очень хотела, чтобы ребята это услышали и изменились. Потому что наверняка, вот если даже они сейчас слышат, они знают, что они говорят. Я не знаю, кто это был. Они только знают, у меня есть список, мы всем выдали сертификаты участников, но пусть они знают, что вот это их отношение к работе, на которую они взялись, безответственное, оно привело к тому, что мне пришлось все эти страницы фактически заново переписывать. Причем нами были даны образцы, и им редко кто почему-то соответствовал. Где там вопрос поставить, где я не прочитал вопросик поставить, где там вообще не прочитал, пустоту оставить, но ничего не придумывать от себя, потому что мы же не оценки ставим. Оценки ставит совесть человеку в данном случае. Вот ребят, которые трудились на заводе в войну, школьники, они... Вот можно я расскажу историю?
Да, конечно.
История такая. А как раз вот вы на обложке сейчас видите, мы на обложке видим сейчас девочку, вот Надя Хайдукова, 15 лет ей здесь. Видите, орден на груди Трудового Красного Знамени. 15 лет ребенку. Она после 6 класса в 13 лет летом пришла подработать на завод. Время было голодное. И ее подружка, одноклассница Таня Бревнова, на 2 года ее старше была. Они вместе учились в одном классе. 6 класс, 7 лет школа, 7-летка была тогда, не закончили школу не тогда, после войны заканчивали, подработать. Ну, их поставили в Менинский цех. Угу. Трубки медные гнуть. Это нужно заливать канифолью, потом гнуть, а потом вытравливать кислотой. Девчонки все это нюхали постоянно, дышали этим постоянно. Они испортили себе здоровье. Мало того, они трудились больше нормы, больше срока, оставались там ночевать в этих цехах. Как-то в новогоднюю ночь они уже приготовились пойти на елку, наряды приготовили какие-то себе. Ну, какие там были наряды, какие были, нагладили там, накрахмались. Ну, пообщаться с друзьями не... Они же как, потрудились, пришли, легли спать. Уже никакие, встали снова голодные, холодные, и вот так каждый день. А тут хоть елка, Дед Мороз, подарки, конфетки шоколадные какие-то им по конфетке дали бы. А начальник говорит, отправляем эшелон, не хватает ваших трубок. Девочки, надо выручать. Они поплакали, их было 4 в бригаде, и пошли делать дело. И представляете, что они сделали? Не за новогоднюю ночь выполнили норму в 11 раз больше.
Вот тоже, вот сейчас расскажешь, просто немыслимые вещи для современного даже взрослого человека, не то чтобы ребенка. То есть уровень, я не знаю сейчас, как вот говорится модное слово, осознанности, все. Но это, конечно, не то чтобы осознанность, это
совесть у них
на
была
другом
такая.
Дух был, вот, о чем говорят, что победа вот так делалась, да, и то есть это, ну, нечеловеческие даже вот,
усилия. А можно я, Рита, еще один штрих скажу про этих девочек? Надя до 30 с лишним лет не могла родить своего первенца. А Таня Бревнова так и не родила. Это цена была вот этой жертве. Причем ей говорили, не трудись так, детей не будет. А она познакомилась там с Колей Емельяновым, ему было 13 и 15. Они познакомились. Мальчик приехал с Тверской области, был газосварщиком. На нем в первые дни его работы на заводе загорелся бачок с бензином. Не газосварщиком, как... В общем, сварщиком бензиновым. Ну, в общем, газосварщиком, да. Сварщиком он был. Загорелся бачок с бензином, и девочки закричали... Ребята горят, побежали их тушить. Ну, его тушить, да. И так они познакомились и подружились. И Коле говорили, Коля, не женись на нем, детей не будет. Ага. Представляете, и мальчик, вот он полвека вместе прожили. Воспитали сироту из детского дома. Вот что такое война и что такое люди. Вот той старой. Я бы очень хотела, чтобы наши современники,
да,
особенно молодежь, они вот вдохновлялись этим отношением к жизни, отношением к труду, этим бескорыстием, каким-то самопожертвованием. Этого очень мало сейчас. Очень мало. И ведь человек, когда он этого не имеет, он несчастен. А когда он это имеет, он счастлив. Потому что вот это наполняет человека смыслом жизни. Это жертвенность ради других. Ну, не общее это как-то получается. Ведь у каждого какие-то родственники на войне сражались. Они же с ними и засыпали, и вставали с мыслями о них, о солдатах, обо всем, вот, обо всех, кто там был на фронте. Не просто эфемерно это все было, они знали, ради кого, ради чего. У Тани... У Нади было трое братьев, двое работали на заводе, один был на фронте, он вернулся искалеченным. Мама у нее уже не могла работать, она ее кормила, Надя, и брата кормила.
Угу.
То есть там судьбы совершенно потрясающие. Вот,
ну вот обязательно нужно, чтобы об этом знали школьники. Вот да. В школах Нижнего Тагила вы об этом рассказываете. Вот Екатеринбург тоже, на Екатеринбург бы, да, хорошо бы выйти.
Хотелось бы.
Как-то хотя бы вот, ну, вот этот фильм показать. По крайней мере, фильм гораздо легче уже распространить, да, и дети современные воспринимают, наверное, легче через фильм сначала,
да, легче.
А потом...
Да. Они себя видят там в фильме. Я и думаю, вот... что было бы здорово немножко мне, наверное, с историей Уралмашзавода познакомиться поглубже, потому что же на Уралмашзаводе тоже делали танки, и там тоже трудились подростки. И
слушать можно, это можно, уже как следующий,
да,
тоже
можно,
этап.
Спасибо, кстати, за идею. Можно, наверное, как-то методические материалы для классного часа переработать. Там же можно не весь фильм показывать, он 30 минут длится. Это посадил, рассказал вначале, посадил, потом пообсуждал немножко, да. А здесь можно какие-то фрагменты взять и все-таки про Уралмашзавод больше рассказать. Все-таки это больше к Екатеринбургу относится. Ребята здесь живут.
Да, мне, я думаю, что даже интересно будет. И про Нижний Тагил, про,
ну, да,
Нижнетагильские заводы. Эти истории, которые ты рассказала, это же кладезь. Это очень интересно.
Когда мы работали, пробивали некоторые имена, которые казались нам очень интересными из списка, было такое имя Ревека Ингарбер. Ревека Ингарбер. Я... стала искать и наткнулась на эту фамилию в воспоминаниях ее сына. Я наизусть не помню имя, фамилия его Бронштейн. Он живет в городе Москве, и это хирург известный. У него свой какой-то клинический центр. И вот он написал воспоминания, в котором я долго-долго копалась, наверное, целый день потратила, нашла главу о его маме. Вот об этой самой Ревеке. Человек просто удивительный. Это тоже вот характеризует людей той поры, которые трудились на этом заводе. Она жила как раз в Харьковской области, была земским врачом, и, ну, потом работала в советской больнице, как вы понимаете, да, и была эвакуирована сюда, к нам попала на Урал. Ну, Уральский танковый завод, ну, Уралвагонзавод, да, современный. И лечила вот этих вот больных, которые у станков там какие-то травмы получали, обморожения. Она была хирургом. И вот такая черта, небольшие воспоминания о ней. Значит, дали ей путевку отдохнуть в санаторий. И она ею не воспользовалась.
Почему?
Потому что она сказала, что сейчас не то время, когда нужно отдыхать. Она ночами не досыпала, не доедала. И когда она в 43-м году, если не ошибаюсь, уезжала с семьей, уже там освободили часть Украины, она уезжала на родину, плакали, не хотели ее отпускать. Такой она был замечательный человек и замечательный хирург. Вот. И когда ей дали вместо этой путевки некий сухпаёк, она только часть отдала своим родным, остальное унесла больным. Колбаса там была какая-то, деликатес, не просто сухпаёк. Это же было что-то такое, чего никогда не видывали. Вот, да. Они чуть-чуть попробовали, остальным поделились с больными. То есть это вот такие люди были.
Уникальные
войны.
Люди.
Уникальные. Надеюсь, что хоть немножко бы на них походить, мне самой. Для меня вот это воспитательный такой момент. Читаешь этих людях, и немножко стыдно за себя становится, хочется исправляться.
Да, тогда было такое время.
Или вот история, тоже на обложке. Фока Трифонович Одинцев. Он женился в 35 лет. Почему? Потому что шла война, было не до женитьбы. Работал на самом крупном токарном станке на Уральском танковом заводе. Было личное клеймо у него. В войну старший брат у него оказался на фронте. Его жена воспитывала дочек, и одну из дочек, шестилетнюю, отдали ему на воспитание. И он до конца войны, 3 года, за ней ее кормил, одевал, ну уж и за ней следил, за этой девочкой, ее воспитывал. На ее воспитание была эта дочка.
Получили это его,
да, он воспитывал собственную племянницу, да, мужчина, который, ну, мужчина как бы все-таки, наверное, и он уставал, конечно, у этого станка, трудился каждый день. Один из лучших токарей завода был. Женился уже после войны. А уже так между нами сказать, это папа моего духовника.
Да.
Отца Авеля. Отец Авель на него страшно похож. Духовник Ганиной Ямы. Представляете, у каких людей папу еще там, наверное, уже не для эфира, но так. А можно я открою небольшую тайну?
Конечно.
Да, Рита, я на тебя смотрю. У нас же, я же здесь не просто так. Мы же не просто на «ты».
Так.
У нас же совместный проект начинается. Сейчас-то можно о нем сказать. Мы подписали договор с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
Так.
И вот все, уже вот с этого месяца мы начинаем работать над книгой. Как раз вот те ветераны, с которыми мы общались в 2021 году, и та информация, которая у них осталась за кадром, неиспользована, она очень уникальная, интересная. И те ветераны, которые подростками трудились на заводе, мемуары оставили, или о них там более-менее интересные такие вещи известные, на основе которых можно сделать рассказы для учащихся в возрасте ребят возраста 1-4 класса, потому что одного мультика, на мой взгляд, недостаточно. Им важно показать истории. Получается, мы сейчас пишем рассказы про этих дедушек и бабушек, вернее, про то, как они 90-летние сейчас тогда в войну работали, да, и эту книжку мы издаем в школы, отдаем, делаем аудиокнигу. Это мы зачитываем эту книгу, эти рассказы, аудиокнигу мы делаем, и затем проводим классные часы в формате творческих встреч в некоторых школах. То есть это вот...
Но это в Нижнем Тагиле тоже, да?
В Нижнем Тагиле, да.
Это очень интересно, да.
Ну, потом, может, и на Екатеринбург выйдем, почему нет? Но книжку мы пока вот, тираж такой, что для Нижнего Тагила, он там еще останется. Очень вас прошу, дорогие слушатели, если вы, у вас родственники работали на Уральском танковом заводе у нас в Тагиле в войну, если у ваших знакомых они работали... Пожалуйста, рассказывайте о нашем сайте, о нашем проекте, пишите о ваших родственниках. Если вы сейчас не напишете, то последующее поколение уже им вообще не о чем будет писать, потому что они ни о чем не будут знать. Пока еще мы можем рассказать, давайте расскажем, какие они были люди, что они делали после войны, что они делали в войну. Пусть это будет немного, небольшая информация. Но мы ее оставим для потомков, оставим фотографию. Это очень важно. И заходите на сайт, находите. Если, не, если вы знаете, что ваш родственник работал на Уральском танковом заводе, информации о нем нет, напишите
да,
нам.
Может быть,
потому что он упущен был. Недавно нам звонил человек из Калининграда. Связь была не очень хорошая, но он был такой счастливый. Он сказал, я нашел дедушку своего. Я помню, фамилия на букву «Ш», трещало там что-то в телефоне. Так-то его зовут. Я так благодарен, что есть этот сайт. А там буквально, посмотрите, написано «Иван Иванович Иванов, слесарь, поступил в таком-то году, работал хорошо, переполнял норму на столько-то процентов». И человек уже счастлив, что он хотя бы это знает о своем дедушке. Даже фотографии нет. Он говорит, мне ни фотографии не сохранилось, ничего. Хотя бы вот эта весточка из прошлого на этом сайте уже греет душу человека.
Да.
И жить хочется. Калининград. Позвонил, межгород. Долго разговаривал. Луганская вот эта Народная Республика тоже позвонили, долго разговаривали. Я беспокоилась, думаю, там все свои деньги проговорят. Нет. Обещали написать на почту, и мы с ними их вопрос порешаем тоже.
Мария, спасибо большое. Работа просто ювелирная, масштабная. С одной стороны, и масштабная, и ювелирная. Будем надеяться, что еще встретимся, будете еще рассказывать об этом проекте замечательном. И наверняка, может, кто-то еще откликнется из слушателей, тоже какие-то истории вспомнит. И сайт ВКонтакте, он так и называется, да?
Моя история в книге памяти.
Можно туда заходить, оставлять отзывы, истории.
Да, можно набрать эту аббревиатуру и... «Моя история в книге памяти», и найдете там «Уральский танковый завод» в поисковике забить. Вообще, найдите нашу группу ВКонтакте, и там есть прямая ссылка на сайт в информации. Я думаю, что так будет проще.
Благодарю, Мария. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас была заместитель руководителя Свердловской региональной общественной организации «Общество любителей русской истории». И о прекрасном, уникальном проекте говорили мы сегодня, который сейчас осуществляется в Нижнем Тагиле. Ну, наверняка он и, безусловно, он важен для всей России и выйдет, может быть, будет расширяться проект по увековечиванию памяти тружеников Нижнетагильского Уральского танкового завода номер 183.
Ночь без сна, день без сна, что пришла та весна, общая для всей земли. Девочка,
брошенные игрушки, роняя кудри на подушку, она не спит, она живет. Горят поля, авины, хаты, в боях танкисты и солдаты, ее отец фашистов бьет.
Схвачена, бисером рассыпались огни. Братьями старшими танки отважены в Сталинград отправятся они.
Давно заброшены игрушки, роняя кудри на подушку, они не спят, они живут. Горят поля, авины, хаты, в боях танкисты и солдаты, друзья и дед фашистов бьют.
Сыновья,
дружины и дружки, роняя кудри на подушку. Они не спят, они живут. Горят поля, алины хаты, в боях танкисты и солдаты, и их отцы фашистов бьют.
Ночь без сна,
ночь без сна,
день без сна,
день без сна,
чтоб пришла,
чтоб пришла
та весна,
та весна,
общая весна для всей земли.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.